кратко. Я думаю, что одна из практических полезностей армянианства заключается в том, что армянская система философская, богословская, то есть, когда я говорю философская, я имею в виду логическая система. Логическая презентация армянианства и богословская презентация, они когерентны, они последовательны. Когда мы говорим о кальвинизме в этом отношении, у нас возникает масса проблем, как? И в этом отношении, в любом случае, даже сами кальвинисты должны признать, возникают элементарные вопросы с позиции человеческого суждения, понимания, эпистемологии, где существует справедливость Божья, где любовь Бога. В этом отношении армянианство, оно гармонизирует такие понятия, как суверенитет, как святость, всезнание, предопределение во Христе, и также любовь Бога. И мне очень импонирует тот факт, что Бог, создав меня, создав человечество, Он рассматривает и имеет со мной партнерские отношения на равных. Бог уважает меня, Бог уважает мою свободу, и, как говорит апостол Павел Тимофею, если мы верны, и Он верен. Если мы отречемся, и Он отречется. Он будет верен своей природе. И в этом отношении я, конечно же, мы вроде бы сегодня протестанты, но как это не забавно, мы сегодня имеем тенденцию больше говорить в пределах некой философской традиции, в пределах логики, аргументации, в пределах именно реформатской, на мой взгляд, традиции, нежели такой характерной для нас традиции, как цитирует Писание. Потому что мы знаем, мы осведомлены о таких моментах, как герметический ключ, контекст, 5-10, у нас бы это заняло бы очень много времени. Поэтому если бы кто-то из католиков православных смотрел бы эту презентацию, он подумал бы, ага, протестанты не так далеко ушли от нас, у них тоже есть предание, некое, как сказать, герменевтическая канва, в пределах которых они толкуют библейский текст. Но это не удивительно, потому что на самом деле, как будет позже сказано, нас много чего объединяет. Поэтому, на мой взгляд, Писание, оно опять-таки, армянская система, философская и библейская, она как раз-таки подчеркивает тот факт, что Бог меня любит, подчеркивает тот факт, что Бог уважает мою свободу, и подчеркивает тот факт, что я имею в моей жизни ответственность. Но ответственность, которая не приводит меня нисколько к какой-то паранойи, там, не знаю, и какому-то страху, что я, собственно, могу это спасение потерять, потому что это тот, как раз-таки тот босс, который, тот господин, который, как мы читаем в послании к Коринфянам, где сказано, благодарение Богу, даровавшему нам победу, это послание 5 глава, последние стихи, победу Господом нашим Иисусом Христом. Мы участвуем в Его победе. И поэтому логично для Павла продолжить эту мысль. Так, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в делах Господних и так далее. То есть мы участвуем в Его победе. И при этом на ответственность, как здесь сказано из библейского отрывка, и таких отрывков масса в библейском священном писании, которые мы не можем игнорировать, которые подчеркивают эту ответственность с нашей стороны. Более того, мне кажется, что как раз, вот если говорить о слабости кальвинизма, кальвинизм как раз слаб в том, что подчеркивая, особенно пятый пункт, если говорить P, да, Perseverance of Saints, настойчивость святых, как раз кальвинисты имеют один эпистемологический такой фактор, который помогает им понять, что они спасены, если они будут постоянно проявлять свою стойкость. Получается в этом отношении, как мне кажется, круговая логика. Потому что для того, чтобы знать, что я спасен, я должен демонстрировать делами, что я спасен. Понимаете? А если человек, соответственно, ушел из церкви, он не спасен. То же самое, как некоторые богословы также рисуют картину с позиции кальвиниста, что вот есть врата, на них написано, если ты войдешь, ты будешь спасен. Я вошел, а там было написано с задней стороны, ты уже был спасен. А что сделаю, если я выйду обратно? Понимаете? Там я прочитаю, а ты не был опять спасен. И так можно ходить туда до бесконечности. Поэтому я считаю, что эпистемологически кальвинизм грешит. Он в этом отношении создает круговую логику. Я должен постоянно сам себе напоминать, что я спасен, что я призван тем, что я проявляю настойчивость. Я как раз таки следую пелагианской системе, а не кальвинистской, не армянианской и так далее.
Вот достоинство, несомненное достоинство армянианства, на мой взгляд. Первое достоинство, оно вообще очень-очень практичное. Вот. Скажем так, когда я уверовал, я был 100% кальвинистом. Но потом я начал читать Библию побольше. И вот я приобрел достоинство, когда я стал армянином по взглядам. Знаете, не нужно притягивать многие стихи Библии за уши. Я могу их просто понимать, как они есть. Второе достоинство кальвиниста, армянина. Второе достоинство армянина – это уверенность в спасении. Полная, безусловная уверенность в спасении, которую имеет армянин. Уверенность не от дел, а по вере в то, что совершил Бог. Третье безусловное достоинство армянина – это страх Божий. Для армянина невозможным является такое вот попытка выхода из тяжелой ситуации, типа, ну, я могу так на время отречься, все равно потом я спасен буду, все равно потом к Господу вернусь, вот, не могу пойти погрешить, потому что все равно все нормально у меня. Армянин боится грешить, он боится Бога. Упрек кальвинизму, конкретный упрек, хотелось бы опять-таки, так называемая Евангелие любви, которая явилась одной вот из отрав 20 века, на мой взгляд, когда Евангелие благодати, Евангелие Божье было заменено Евангелием любви, когда людей призывали приходить к Богу только на том основании, что вот Он любит и все. Вот. И все последовавшее вот из этого злоупотребления в христианстве. Вот это вот единственный упрек, который я хотел бы дать кальвинизму. Но, а в основном кальвинизм мне нравится, потому что я когда-то был кальвинистом.
Да, и такой совсем маленький моментик. Если говорить о миссионерской активности, правда, здесь было сказано уже, что, возможно, это приводит к тому, что человек слишком настойчив в желании спасти кого-то, да, или в желании поделиться Евангелием. Но факт, вот я, допустим, не пятидесятник, я баптист, да, но факт то, что именно Ассамблея Бога сегодня является самой быстро растущей христианской деноминацией, нежели, допустим, баптисты, реформаты и так далее, которые, кстати, исходят прежде всего из армянской, либо, так скажем, какой-либо модификации армянства, да, в желании рассказать Евангелие людям. Если сказано, что вот про некоторые районы Нью-Йорка, если туда не ступала нога еще даже, там, не знаю, баптиста, реформата, пресвитерянина, там уже побывала Ассамблея Бога. Другой вопрос, что мне кажется, что наоборот, в нашей армянской среде, баптистской, вот, иногда очень большие вообще трудности с тем, чтобы как-то расшевелиться и поехать там благовествовать. Поэтому мне кажется, это больше этический прием, что кто-то, будучи армянином, будет просто доставать другого Евангелием Христа. С другой стороны, что в этом плохого? Если я знаю, что сейчас этот дом загорит, и сюда вбегает человек, который убеждает меня, что, ребята, спасайтесь, кто может, да? Я думаю, в этом отношении, наоборот, говорится, возможно, о его зрелости, не только о его невоспитанности, в том, чтобы предупредить людей о грозящей опасности.
Так. И можно тоже вот последнее, чуть-чуть. Знаете, терминология, типа, потерять спасение, которое постоянно кальвинисты жонглируют. Знаете, вот нелогично. Потерять – это пассивное слово, понимаете? Я потерял спасение, только что было, где-то выпало оно, спасение где-то здесь лежит. Вот. На самом деле, спасение потерять невозможно. Человек делает выбор определенный. И это активная позиция, а не пассивная.
Это, кстати, у ремонстрантов говорится об этом.
Так, мы сейчас…
На самом деле… То, о чем мы говорим здесь, вопрос избрания, вопрос предизбрания, знания Бога, предузнания и так далее, это, конечно, вопрос, связанный с интеллектуальной деятельностью как таковой. Но сказать, отказать этому вопросу какой-то практичности я не могу по определению, потому что часто наша практика, она совершается под воздействием наших воззрений, наших ценностей, наших убеждений. Поэтому, если человек является убежденным кальвинистом, то, конечно же, некоторые вещи он будет воспринимать и реализовывать в своей жизни с позиции своих ценностей, той, не знаю, оценки, линейки ценностей, которые он имеет. С другой стороны, что мы не всегда последовательны в отношении того, что мы исповедуем. И даже человек, который является, как сказать, пелагианцем или полупелагианцем, я не могу отказать ему в том, что он живет праведно, то, что он любит людей. И при этом я удивляюсь, как его метафизическая, философская, логическая, библейская система совпадает с моей системой. Но поэтому я думаю, что он просто поступает не совсем последовательно с теми, по отношению к тем убеждениям, которые он имеет. Как вот в этом случае, да, вот мы видим, что звучит упрек в отношении морализаторства у армянин, а с другой стороны, я также могу сказать, что подобным морализаторством, так скажем, говоря уже о стойкости кальвинистов, да, могут погрешить и сами кальвинисты. Поэтому я нисколько не отрицаю тот факт, что сам, кстати, Жан Кальвин, он был таким аскетом, он был человеком, который морализаторски относился по отношению ко всему, что происходило в Женеве. Я уже не говорю о рядах казней, которые произошли в Женеве, зачем потом сыны верные Женевы, они разочаровались и построили памятник, так скажем, Сервету. Поэтому в этом отношении, говоря о оценке, так скажем, вот этим системам всем, я думаю, что безусловно, есть ряд моментов, которые мы, доведя до крайности логической, можем назвать, в принципе, конечно же, ересью, с чем-то категоричным, с чем мы не согласны. С другой стороны, станут ли поступать так радикально те люди сами, которые исповедуют Христа, если, ну, являются кальвинистами. Если я могу сказать, взглянув на Бога метафизики Кальвина, как Бога, как Бог-палач, Бог несправедливый, Бог, который поступает, ну, может быть, даже не по любви. Я знаю, что кальвинисты мне ответят, что это не вопрос того, что Бог несправедлив, или зол, или палач, и так далее. А это вопрос того, что я просто не знаю все о справедливости Бога. То есть они подобную претензию снимают, вот это напряжение снимают с тем, что выбирают позицию агностика. Мы не знаем, что там происходит с Божьим понятием справедливости и с Божьим вообще мышлением в отношении того или другого вопроса. Поэтому, как о чем я и сказал, они выбирают позицию, или их позиция, скорее всего, их позиция, она просто-напросто не когерентна, она эпистемологически непоследовательна. Но они с этим уживаются, и это меня вот по отношению, с моей стороны вот возникает такое недоумение, такое вот, а может быть, восхищение, не знаю. Ответил.
Кальвинизм – это неприемлемая ересь или допустимое разномыслие? Вот такой вот конкретный вопрос.
Вот люди как-то ведь живут с кальвинизмом, да? Вот. То есть я не считаю, что мы должны бросить все силы на фронт, так скажем, окопаться в окопах, запастись водой, консервами, сухими пайками, в том, чтобы убеждать кальвинистов каждый день в том, что они не правы или правы. Да? Я считаю, что с этим мы можем уживаться, поскольку апостол Павел сам говорит, чего ты достиг, того держись. Как сказал также Павел Григорьевич, он раньше был кальвинистом, но был последователен в том, что он читал Писание, и пришел к кальвинианской картине спасения и так далее. Поэтому это, как сказать, вопрос, опять-таки, когерентности. Вопрос, мы многие сами многие вещи не воспринимаем когерентно, и сами армяне могут решить в других вопросах, также не только в вопросах спасения, предузнания, но в вопросах учения о церкви, учения об ангелах, учения о последних днях и так далее. И я думаю, что это вопрос, прежде всего, наверное, не о кривии, как это есть такое понятие в богословии православной церкви, допустим. Вопрос, который... То есть те знания богословские, которые прямо-таки влияют на мое спасение. Вопрос экономии. Вопрос, где мы имеем свободу в нашей дискуссии. И в этом отношении мы можем просто упражнять свой ум, упражнять свои вот метательные способности, если говорить о копьях, да, которые мы бросаем, полемические копья. Но при этом, конечно же, мы остаемся во Христе, потому что одинаково понимаем важность благодати. И важность того, что мы на самом деле в грехе, мы греховны, и нам необходима эта благодать. Я считаю, что вот здесь в этом отношении Арминий был... Ну, не понят, не прочитан. Я хотел бы тоже поблагодарить, конечно же, строителей, всех, кто пришел, особенно студентов. За это оценка не ставилась, но тем не менее, очень здорово, что друзья пришли. Я также хотел признаться сейчас, что когда я начинал, и вот этим я не хотел бы как-то уничижить чью-то позицию там и так далее, или кого-то лично, но... Я признаюсь, что очень вообще переживал, даже нервничал, мне было страшновато, когда вот мы начинали этот диспут, потому что каждый раз, когда я даже открываю новую книгу, где критикуется позиция Якова Арминия, через 2-3 страницы у меня начинает происходить такое облегчение, в том смысле, что я понимаю, что критикуют что угодно, но не Якова Арминия. И здесь вот я выражаю тоже такое, наверное, так сказать, некое чувство облегчение, подтверждение, потому что, естественно, свои позиции, флаг белый выставлять никому неприятно, да, вообще проигрывать кому-то. Но здесь, опять-таки, я увидел, вы, наверное, увидели, друзья, что, в принципе, позиция Якова Арминия здесь особо не фигурировала со стороны оппонентов. И я так понимаю, вношу с собой эти подозрения, что не только мои оппоненты, но и вы в том числе вряд ли читали Якова Арминия в первоисточниках. И либо, по крайней мере, это могло бы быть видно в презентации моего оппонента, где все-таки позиция Якова Арминия, а не Беркофа, не Гонзалеса, а именно Якова Арминия присутствовала. Поэтому я настаиваю, так, не то чтобы сейчас, как сказать, кальвинизм не пройдет, и такие лозунги я буду, как сказать, выдвигать, а в том смысле, что на самом деле я еще раз утвердился в том, что часто нас разделяет, прежде всего, незнание, и страх у нас появляется от незнания. Поэтому я бы, конечно, призывал не только читать Якова Арминия, это сложно, потому что у нас издательство, к сожалению, пока еще не печатали его труды в таком масштабе, как, допустим, существующие институты, то есть наставление христианской веры Жана Кальвина. Но я все-таки призываю так или иначе читать и самого Жана Кальвина, в том, чтобы ваше представление о кальвинизме, о Кальвине, оно, так скажем, было основано прежде всего на первоисточниках и на знании предмета, а не по настышке, что мы знаем друг о друге. Поэтому я за знание, знание, учение вообще-то свет, не знающих тьма. Ну, вот, поэтому вот хотел бы призвать вас, дорогие друзья, и самому, скажем, еще раз зарубить на носу, что знание, опять-таки, нас объединяет и помогает нам понять вот, оппонента, помогает нам понять партнера в дискуссии, в диспуте, в том, чтобы дальше приобретать все более и более прочную нашу позицию, прочное мировоззрение в отношении тех или иных вещей. Спасибо.
Спасибо вам, дорогие оппоненты.